Александр Мазин. Викинг. Мы платим железом. Глава первая. Замковый остров. Свеи идут. Они пришли за три недели до Йоля, аккурат с началом календарной зимы, пришли, чтобы нас уничтожить. Нельзя сказать, что я их не ждал. Ждать неприятности от соседей — это нормально для любого ярла, тем более такого, как я, то есть получившего землю и подданных не в наследство или в подарок, а заплатившего за ярлство, как здесь говорят, железную цену. То есть волшебной силой оружия, превратившего чужое в свое. Собственно, все, что было у меня, Ульфа Хвити, которого не так давно звали Ульфом Черноголовым, а еще раньше, в прошлой, считай, жизни, Николаем Григорьевичем Переляком, все, что я нажил и чего достиг, все это я добыл с помощью доброго клинка франкской работы по имени Вдоводел. Ну и благодаря моему умению им пользоваться. Хотя и возможности моего интеллекта отрицать не стану, того самого, который нынче дал сбой и уверил меня, что в ближайшее время опасности не предвидится. Враг придет, это понятно. Не тот человек, шведский король, а по-здешнему свейский конунг Бьорн, чтобы еще разок не попытаться вернуть Кирьяльскую провинцию. Конечно, свеи придут, потом, когда-нибудь весной, и не ранней, а ближе к лету. Когда сойдет лед, дороги подсохнут, и откроется новый сезон морских и сухопутных походов. Но уж точно не в канун зимнего солнцеворота, когда мои скандинавские соратники и вся прочая общественность активно готовятся к грядущему празднику, радуются хорошему и мечтают о лучшем. Радовался жизни и я, их ярл по законному праву. Ну да, разве право силы — это не главный здешний закон? Охота, подводная рыбалка, мужские игры на свежем воздухе. Что еще надо человеку, чтобы чувствовать величие бытия? Любимая женщина? Так у меня их имелось сразу две, причем одна, юная и пылкая, непосредственно под боком. Верные друзья. Да у меня, считай, целый хирт верных друзей. Благосостояние? Ну так я очень богатенький Буратино по здешним меркам. Короче, у меня было все, что требовалось для счастья. И я был счастлив ровно до того момента, когда мой дрэнг Тулп Огонек не открыл передо мной нерадужную перспективу. Свеи идут! Ворвавшийся среди ночи в мой закуток молодой варяг был настолько возбужден, что даже на прелести зари свет Труворовна не глянул. Сколько? Как далеко? Я уже был на ногах и искал глазами портки. Он нашел... Много! В трех переходах! Рубаха, штаны меховые, чай не лето, носки, сапожки. Кто весть принес? Артельщики кирьяльские. Со всех ног бежали! Могу поверить. С кирьялами у меня дружба, переходящая в восхищение. Дани я с них не беру. Все честно покупаю, пусть и по сильно заниженным ценам. И товарами нужными снабжаю. По ценам сильно завышенным. Но это если считать по свободно-рыночным меркам. А поскольку до ближайшего свободного рынка километров 200, да и там обобрать неопытного человека могут, ну, совершенно запросто, то получается, что цены мои очень даже справедливые. И демократичные. Даже самый дикий лесовик получает топор по той же цене, что и житель поселка. Три пачки элитных шкурок, и топор твой. Ну да, где-нибудь в Европе за каждую из шкурок дадут дюжину таких топоров, но у нас же не Европа, верно? Зато я их не граблю, и девок кирьяльских не порчу, ни я, ни люди мои. А если по взаимному согласию, так это ведь совсем другое дело. И в этом мое существенное преимущество перед свеями, которые грабят, и насилуют, и живьем жгут, если решат преподать урок покорности. И перспектива получить подобный урок превращает кирьяльских лесовиков в моих преданных союзников. Что очень кстати, учитывая мой малочисленный гарнизон. «Поднимай наших», — скомандовал я Тулбу, — «всех и сюда ко мне. И успокойся, мы свеев били, бьем и будем бить». Только так. Командир должен вселять уверенность в сердца подчиненных, даже если у самого ее нет. Уверенности нет, но есть надежда. Что-то мне подсказывает, что сейчас именно тот момент, когда пушистая пипка уже дышит в затылок. Следовательно, вероятность благорасположения госпожи удачи максимальная. После того, как Свартхёвди медвежонок отплыл домой, в моем распоряжении осталась весьма скромная команда. Если бы не перешедшие ко мне бойцы из бывшего Хирда Ульфхама трески, ситуация была бы вообще грустной, даже приличный строй не собрать. Но с этой шестеркой стало повеселее. Трое дренги из разных областей Скандинавии, рыжий мёрт Красная Шапочка, Лут Ручища и Сёльви Краденая Лепёшка. Все с неплохой начальной подготовкой и перспективой вырасти в настоящих бойцов. Если выживут, понятное дело. Остальные из тех, что уже выросли. Ко мне присоединились трое матерых вояк, каждый из которых украсил бы хирт любого успешного конунга. Так что я был польщен тем, что эта тройка выбрала меня. Первым из них был мой старый знакомец Витмит, переметнувшийся еще до того, как заря развалила голову его непосредственному начальству. Вторым — хитромудрый, чернявый, как и я, Дан Вифиль по прозвищу «Прощай». Была, как мне сказали, у него такая привычка — напутствовать этим словом своих оппонентов перед тем, как прикончить. А третьим, к моему немалому удивлению, оказался Оспак Парус. У меня были сомнения, стоит ли вообще его брать. Опасался, что лучший друг убитого трески хочет отомстить за его смерть, потому ко мне и просится. Но медвежонок убедил меня, что все чисто. Оспак еще простодушнее моего давнего друга-здоровяка Стюрмира. Ульфхам шел за Рюриком Хрёриком. Оспак шел за Ульфхамом. А теперь он мой.
«Не сомневайся, брат, Парус теперь наш», — заверил меня Свартхёвди.
Мнению моего побратима я доверял, и Оспак стал нашим. Завидное приобретение. В бою Оспак стоил минимум двоих, и место в строю занимал столько же. Медвежонок хотел забрать Оспака с собой, но я воспротивился. Хватит того, что он увел от меня всех варежат, включая тулба огонька, прикипевшего к бури. Варежата, кстати, переметнулись ко мне прямо из-под крыла Трувора. И он это принял. Знал, что должен. Ведь именно на него Ульфхам намеревался свалить убийство меня и его дочери. План трески провалился, и Трувор сохранил честь. И жизнь, потому что медвежонок в запале его бы точно прикончил. Жнец, конечно, крут, но последствия дряни, которую ему подсыпал в пиво Ульфхам, сделало его никудышным бойцом минимум на сутки. В общем, мы с Трувором не то чтобы помирились, но отношения стали скорее нейтральными. Более того, он фактически дал добро на наш будущий брак с Зарей, и она осталась со мной. Но, скорее всего, просто потому, что у Трувора не было физической возможности забрать ее с собой. После устроенного Ульфхамом покушения среди воинов Рюрика, посланных по мою душу, царил полный раздрай. И даже у собственных бойцов он не нашел бы поддержки. Да какая теперь поддержка? Трувор Перуном клялся, что ни мне, ни кому-либо из моих не причинят вреда, если я впущу их в крепость. И вот тебе, дедушка, сковородкой по щам. В целом, очень удачно получилось. Не думаю, что Рюрик еще раз попробует меня прищучить. Ну и хорошо. Мне, собственно, и свеев более чем достаточно для остроты ощущений. Вот что им до весны не сиделось. Глава вторая. В которой становится понятно, что расклад не просто хреновый, а намного хуже. «Надо уходить». Эту невеселую мысль первым высказал Витмит. Мол, шансов у нас никаких совсем, да и умирать особо не за что. Дикий край, дикие земли, добро бы тысячи гектар плодородной земли, тогда другое дело. А тут этких чищоб на здешней земле больше, чем воды в море. Мы собрались в большом зале длинного дома, способного вместить 200 пирующих. Здесь особенно хорошо было видно, как нас мало. Плодородные пашни, ну-ну, Мне их тоже когда-то предлагали. Ивар Бескостный. Причем вместе с работниками. Правда, не сразу, а в перспективе, не очень отдаленной. Сразу после завоевания Англии. Может, и впрямь, ну ее нафиг, эту кирьяльщину. Когда еще она станет частью Ленинградской области? Опять-таки, по-английски я говорю значительно лучше, чем по-кирьяльски. «Уходить», — настаивал Витмит. Никто не возражал. Мои хускарлы — Гуннар Гагара, Стюрмир, Бури, Оспак Парус, Виги Вихарек, Тьодор Певец, Кёль Длинный, братья Крумисоны, Витмит и Вифиль Прощай молча глядели на меня. Так же, как и присутствующий здесь Заря и отец Бернар. Никто не спешил оспаривать предложение Витмида, даже мой сын Вихарек. 200 свеев, полный хирт, причем большой хирт. Этого хватит на команды для 4 дракаров, полностью укомплектованные команды. 200 свеев, а нас и 20 не наберется. Поэтому мы должны уйти в изгнание, в заснеженные зимние леса, ночевать в сырых землянках и питаться всякой дрянью, в то время как победители будут наслаждаться теплом и уютом, пить наше пиво, лопать наши припасы и валять на наших постелях наших женщин. Очень-очень не хочется такого исхода. Да, эта мысль отчетливо читалась в глазах моих людей. Однако, какая альтернатива? Стать кормом для воронов? Что бы сейчас сказал мой брат-медвежонок? Да он, собственно, уже высказался по данному поводу. Лучше умереть ярлом, чем сдохнуть бродягой. У меня другое мнение. Я предпочту ярлом жить. И на этой горке для меня свет клином не сошелся, потому в тот прошлый раз я сумел его переубедить. Но тогда судоходство еще не закрылось, и мы могли уйти на кораблях, прихватив большую часть добычи. Сейчас же северный змей, законсервированный на зиму, ждет в уютном сарае следующего сезона. И если мы свалим, то он тоже достанется победителем. Мой дракар, свеем! Не хочу, не позволю. Однако 200 — это 200. Они вынесут нас из крепости вместе со стенами, если потребуется. Ну вот же ситуация. А я так надеялся, что до весны нас никто не тронет. А весной подтянется медвежонок с командой, может, и наш новый союзник Ольбард Синеус тоже подкинет людей. Я надеялся. Не сбылось. Они нас не оставят, — затянувшееся молчание нарушил Кёль Длинный. Если мы уйдем отсюда, они будут нас искать, пока не найдут ярл, — мрачно заявил он. Черт, а ведь он прав, этот... Двухметровый сутулый похититель чужих невест. Мы очень сильно обидели их конунга. И, заняв крепость, они точно не успокоятся. Начнут прочесывать леса сами и при помощи кирьялов, которые пока что за нас, но когда мы сбежим, вряд ли станут противостоять своим прежним хозяевам, зная, как те жестоки к непокорным. Бодрости реплика Длинного нам не прибавила. Перспектива зимовать в лесу сама по себе не радует, а если тебя при этом будут гонять, как лесоохотничья свора. И на 200 каме вокруг никого, кто мог бы предоставить нам кров, не говоря уже о силовой поддержке. В общем, засада. Я посмотрел на Бури. Азиат, пожалуй, самый уважаемый мною человек в нашей команде. Бури спокойно выдержал мой взгляд. Потом достал из сумки полоску вяленого мяса и принялся не спеша жевать. Демонстративно. И все перестали глядеть на меня, как на волшебника, который должен достать из шляпы наше спасение. Все уставились на плосковатую, смуглую физиономию снайпера-стрелка. А тот прожевал не спеша, обтер ладони о штаны и произнес негромко, ни к кому вроде бы не обращаясь. 200, значит... 7-8 колчанов. Так, Виги? Мой приемный сын буквально расцвел. Новые правила счета так и сияли в его глазах. Не 200 вражеских воинов, а 200 метких выстрелов. Он на тренировке делает больше. Правда, остальные хускарлы его оптимизма не разделяли, однако и они взбодрились. После реплики Длинного стало ясно, никуда мы не побежим. Потому что догонят. Значит, придется драться. Смерть в бою — это лучше, чем умереть затравленной лисой. В Валхаллу берут воинов, а не зайцев. Но драться без шанса на победу как-то не очень. Буря молодец. Напомнил, шанс есть всегда. Не в первый раз мне принимать бой при таком скверном раскладе. И я все еще жив. И, как уже не раз отмечено, удачлив. Причем удача моя такого сорта, что подключается только при самом скверном обороте событий. Вернее, до сих пор было так, а что в будущем, неизвестно. Однако пассивно ждать, пока нагрянут вороги, и мужественно взойти на крепостные стены, не мой вариант. Госпожа удача приходит к тем, кто не стоит на месте. Так что ждать мы не будем. Будем действовать. Предложим что-нибудь остренькое нашим незваным гостям. Что-нибудь вроде стрелы в горлышко. Но для начала поговорим с очевидцами. Виге, позови-ка сюда кириалов, что принесли весть. К сожалению, ничего позитивного кириальские охотники не сообщили. Наткнулись они на свеев случайно, однако заметили вовремя, потому что те, собственно, и не скрывались, шли без опаски. Шли на лыжах и волокли с собой санки с припасами. Вооружены исправно. Мечи у многих, если не у всех. Медь же — характерный признак воина-профессионала. Развеяли кириалы и мою надежду на то, что у страха глаза велики. Две сотни возникли не с потолка. Охотники не поленились, посчитали рейдеров. В палочках. Две длинных, две средних и одна короткая. 221 боец. Шли свеи без спешки, но и не медлили. Охотники прикинули их скорость, сопоставили с собственной и с пройденным расстоянием и сделали вывод, что опередили врагов примерно на трое суток. Я, однако, полагал, что можно смело прибавить еще день, потому что на подходе свеи наверняка притормозят, озаботятся разведкой. А наша задача — притормозить их еще больше и превратить беспечную прогулку по зимнему лесу в нечто совсем противоположное. Кириалов я наградил и отослал, предупредив, чтобы не уходили и не напивались. Они мне еще понадобятся. Затем собрал свой хирт уже целиком, включая висян, которых за последние месяцы бури удалось прилично подтянуть в стрелковом искусстве. «Что к нам идут свеи, вы уже знаете», — сообщил я рассевшемуся на лавках хирду. «Их много, и мне это не нравится. Потому я хочу сделать так, чтобы часть из них до нас не дошла. Для этого нам понадобится человек 5 лучших стрелков и 2-3 хускарлов прикрытия. Обязательное условие — все должны отменно ходить на лыжах. Бури, твое слово». «Стрелки. Виги, Огонек, Лосенок, Комар, Сорока». Не колеблясь, выбрал Бури. Себя он в список не включил, поскольку лыжник из него еще хуже, чем из меня. «Я тоже на лыжах хорошо бегаю», — немедленно заявила Заря, но я ее возглас проигнорировал. В Вихарьке и Тулбе я не сомневался, а вот трое висян — Лосенок и Комар — братья. Их Бури выделил с самого начала. А вот Сорока... Нет, хоть он и Сорока, но смотрит соколом. Польщен, что наставник определил его в лучшие. «Добро. С ними пойдут Гуннар, Оспак и Сёльви. Старшим Гуннар». Эх, как хотелось самому. Но здесь я со своим тамошним лыжным разрядом натуральный тормоз. «Заставьте их понервничать. Убейте сколько сможете, но при этом зря не рисковать. И еще, Гуннар, будет славно, если они останутся без припасов. Зима на дворе, и в лесу тоже. Охотиться зимой труднее, а вот кушать хорошо надо, потому что холодно. Постарайтесь вернуться в том же составе, что и ушли». Все, вопросов никто не задавал. Новоиспеченные рейнджеры отправились собираться, а я подозвал повторюху Дренга из висян и велел смотаться в селение и привести сюда старосту из поселка. Пора выяснить, могу ли я рассчитывать на серьезную поддержку местного населения. Склонен думать, что при желании аборигены способны выставить нам в поддержку не менее чем 500 ополченцев. Понятно, что бросить их в рукопашную на свеев все равно, что кусок мяса отправить в мясорубку. Даже дистанционно они вряд ли нанесут значимый ущерб бронированным хирдманам. Но летучие партизанские отряды могут изрядно снизить свеям уровень комфорта.